Итак, друзья, у нас сегодня 14 февраля 2012 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Это у нас лекции по триаде. То есть по йоге влюбленности, тантра-йоге, йоге союза. Для всех тех, кто изучает взаимодействие мужчины и женщины, мужского и женского, в свете теории йоги. Напоминаю, что все наши архивные лекции, все материалы находятся на сайтах yogatriada.ru, yogatriada.narod.ru. Также предполагается, что вы изучаете йогу дистанционно через интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Иначе вы многих вещей, как то ссылка на аксиоматику, на какие-то термины, просто перестанете понимать. А это не есть очень хорошо. Соответственно, идем мы дальше. Итак, друзья, сегодня 14 апреля, день влюбленных. Февраля. День влюбленных. Значит, я мыслями уже в весне. Уж очень мне морозы надоели, да. Вот. Помните, что это праздник, который не так давно стал у нас более или менее отмечаться, День влюбленных. Хотя он имеет явно такую выраженную, как вам сказать, религиозную подоплеку, что на самом деле в странах бывшего СССР некоторыми достаточно агрессивно воспринимается, агрессивно-негативно воспринимается, но все равно религиозная подоплека, нерелигиозная подоплека – есть какое-то проявление человеческой жизни, и вот оно начинает быть охвачено. То есть я вижу, что это превращается в нечто больше, чем религиозное, узкорелигиозное. Поэтому всех влюбленных поздравляю. Тех, кому предстоит еще пережить это чувство, также поздравляю. Тем более, что йога-триада, вы помните, включает в себя одну из йог, которая так и называется – йога влюбленности. То есть йога такого высшего состояния, йога высшего сверхлогичного состояния. Напоминаю вам, что согласно концепции йоги влюбленности, если человек проводит определенное количество времени, вполне такое как бы поддающееся исчислению, то он очень быстро достигает высших духовных состояний, тех же самых, которые... каждый из нас может достичь, занимаясь теми или иными методами йоги. Поэтому, согласно концепции йога-триады, да и вообще всей нашей школы йоги, считается, что все методы в йоге делятся на классические методы, такие как хатха-йога там, и так далее, на быстрые методы, где фактически работа идет с фактором времени. Ну и такое как бы условное подразделение, оно, конечно, не официальное, но такое устоявшееся на сверхбыстрые методы, а именно это такие йоги, как йога влюбленности, то есть даже среди быстрых методов считается этот рекордсмен. Поэтому если кто-то из вас когда-либо ощущал состояние высочайшей влюбленности, знайте, что... это величайший подарок, это то состояние, которое, может быть, в большей степени покажет вам или подскажет вам, что же такое высшая самадхи. Это очень родственные состояния. Это состояния, которые фактически сверхлогичны. Это состояния, переживая которых мощнейшие идут процессы по перестройке, очищению, преодолению неведения внутри человека. Это те процессы, которые поднимают его над уровнем скотства, друзья. Влюбленность и скотство несовместимы. Если есть влюбленность, скотство гибнет, умирает. Ну и обратная, как вы помните, да, ситуация, что если скотство доминирует, то очень можно легко потерять влюбленность, или она не склонна появляться там, где... к сожалению, это мы видим. Поэтому еще раз поздравляю вас всех с этим праздником и надеюсь, что каждый из вас переживет это состояние. Вообще, это самый красивый, наверное, путь в йогу. В нашей школе йоги считается это самый парадный подъезд. То есть, как у любого дворца, есть много входов, но есть парадная лестница. И согласно этой концепции йоги влюбленности, объясняются все остальные йоги, начиная с такой йоги, как кундалини-йога, где поднятие энергии кундалини фактически представлено в виде такого образа, когда влюбленная девушка начинает идти на свидание к своему юноше, в которого она влюблена. То есть и с точки зрения такого действия девушка как бы находится в основании нашего тела, спящая энергия кундалини, а юноша в макушке головы. Это принцип нашего сознания. И вот вся духовная наша эволюция представлена как этот путь по центральному каналу. Вот такой порыв влюбленный навстречу свиданию. И также все остальные другие йоги, они так или иначе могут быть интерпретированы с позиции йоги влюбленности. И поэтому, ну, как бы, все это имеет, знаете, не только такой технический какой-то элемент в объяснении, как там то или иное упражнение действует, но скорее такой, знаете, эмоционально-жизненно какой-то сверхлогичный. Вот мне, например, он больше всего нравится. Когда мне начинают говорить, что той или иной мантрой надо там так-то произносить, визуализировать там эту энергию кундалини, как-то особо дышать, там, значит, какие-то там позы делать, там, вынуждать ее проснуться и как-то там, значит, перестраивать организм, все это настолько технично, все это настолько как бы технологически, как если бы человек был действительно такой гигантский механизм с шестеренками. И вот с помощью лома или кувалды предлагается починить то, что плохо там где-то работает, вращается. Как вы понимаете, это достаточно грубый уровень. В то же самое время, если какой-либо механизм был сделан, то в первую очередь, прежде чем ломом и кувалдой пытаться его починить, неплохо бы, вообще говоря, узнать, а для чего он был сделан. И в этом отношении йога влюбленности, она дает такую интерпретацию всего того, чем мы в мире сталкиваемся. Кирилл, пожалуйста, в нормальную позу, а то это меня отвлекает. Значит, для чего все это было сделано? Из позиции йоги влюбленности, для того, чтобы вы пережили это высочайшее состояние влюбленности. Это высочайшее состояние самадхи, когда ваше личное «я» достигает такого состояние, что оно расширяется до всей Вселенной, или даже лучше сливается со всей Вселенной. Вот подобно тому, когда девушка там в объятиях юноши перестает понимать, где она, где любимый ее юноша, там, или юноша в объятиях девушки перестает себя идентифицировать, где же он находится. Вот подобно этому и то, что называется нашей атмой или нашим высшим «я», начинает как бы сливаться или расширяться до состояния парама-атмы, или высшего «я», или понятия абсолюта. И здесь как бы вот это слияние нашего жизненного принципа с принципом, сотворившим всю Вселенную, оно скорее представлено как состояние влюбленности. Если вы начинаете понимать две эти вещи, свое «я» и окружающую нас абсолют Вселенную, то у вас возникает вот это высшее состояние влюбленности. Все остальное идет автоматически. Даже если вы не знаете каких-то йог, каких-то разделов йог, они автоматически начинают выполняться. Вот почему, еще раз, йога влюбленности считается сверхбыстрым методом. Так, чудесненько. Давайте мы с вами вернемся к нашей основной теме. Итак, у кого есть какие-то вопросы по всем прочитанным лекциям, которые мы с вами уже успели изучить, пожалуйста, не стесняемся и задаем их. Вспоминаем, какие вопросы нам было бы интересно услышать, и задаем. Да.
Хотелось бы по поводу
погромче.
Да, по поводу первоисточников. Вот, есть ли они, если есть, то, ну, интересно, как они называются.
Первоисточников чего?
Йоги влюбленности, вот, ну вот триад.
Ну, это достаточно такой, знаете, такой как бы вопрос немножко размытый, потому что вот буквально любой текст, любое поучение, любой трактат может быть рассмотрен с позиции, скажем, йоги влюбленности, тантра-йоги или йоги союза, и быть интерпретирован как именно относящийся к ней. Ну, наиболее широко известный вам всем такие трактаты, как 108 афоризмов тантра-йоги, тексты Шри Видии, Ананда Лахари или Саундарья Лахари. Ведь не секрет, их во многом рассматривают иногда просто как зашифрованные технологии йоги, как зашифрованные методы йоги. А можно воспринимать как в чистом виде текст, относящийся к йоге влюбленность. Отголоски такие же мы находим в древних ведах. Там есть очень интересные сюжеты там, о том, как там, земной царь полюбил какую-то, значит, небесную богиню. Там. Ну, в общем, много таких отголосков мы наблюдаем в разных текстах, которые, по сути дела, знаете, получается, что если ты с концепции позиции йоги влюбленности на все смотришь, то потом рано или поздно у тебя создается впечатление, что буквально любой текст был написан как скрытое иносказательное выражение, значит, той или иной йоги. Причем в зависимости от того, какой аспект ты рассматриваешь взаимоотношения мужского и женского, ты видишь тот или иной аспект. Допустим, если в плане слияния сознания и энергии, то можно это представлять и как сексуальный какой-то союз и так далее, и так далее. Поэтому текстов достаточно много. Потом не забывайте огромное количество тантр. Некоторые из них переведенные, некоторые до сих пор не переведенные. И иногда иносказательным, труднопонятным языком написано. Философские некоторые концепции, той же Адвайта Веданты. Вы помните, что текст Ананда Лахари приписывается, что написал его Шанкарачарья. Ну и помимо текста Ананда Лахари, у него еще очень много других работ, посвященных Адвайте. И вот процесс Адвайты, то есть недвойственности, можно интерпретировать как слияние мужского и женского. Вот, поэтому, знаете, это такой как бы целый мир открывается, если ты знаешь ключи, если ты знаешь фактически такой толчок традиции, если ты знаешь, как практиковать и относиться к тому или иному виду, то вдруг ловишь себя на мысли, что буквально все, что тебе не попадается в руки, можно смело относить к триаде. Вот, вот это если так в двух словах.
В рамках как бы, нашего изучения триады можно задавать на вопросы, которые возникают при прочтении Ананда Лахари и комментариев.
Ну, безусловно, вы можете задавать такие вопросы, скажем, мне, но при условии, что я тоже эти тексты читал. Потому что если вы мне начнете задавать вопросы из других текстов, которые мне неизвестны, я, к сожалению, могу их, конечно, проинтерпретировать, могу и нет. Потому что иногда мне приносят, а вот смотрите, какая-то там древний текст, как утверждается, той или иной школы. Я его первый раз вижу. Поэтому мне так тяжело иногда бывает в лед. Но все, что касается текстов более или менее распространенных, конечно же, я могу попытаться взять на себя наглость и смелость проинтерпретировать его. Что я, собственно говоря, время от времени и делал. Тот же комментарий на Ананда Лахари, я постоянно ссылаюсь на йогу триады. Там, на йогу влюбленности, йогу союза, тантра-йогу. Вот так. Так, еще, друзья, вопросы? Да, пожалуйста.
Я такой вопрос задаю.
Погромче чуть-чуть только.
Да. Если вот аналогия по поводу парадного входа мне очень понравилась. Ну, а предположим, ситуация, если человеку предоставили таки данный парадный вход, но по каким-то причинам он не готов. Ведь состояние влюбленности тоже не так просто воспринять, принять это, да, когда. Вот что происходит тогда? Бывают ли какие-то...
Концепция влюбленности следующая, друзья. К сожалению, мы иногда подменяем понятия. То есть, когда вы читаете текст про йогу влюбленности, то имеется в виду высшее, так, что у нас там поет и пляшет, то имеется в виду, знаете, такое состояние, когда само осознание, что объект влюбленности просто существует во Вселенной, выводит тебя в высшее экстатическое, эйфорическое состояние. К сожалению, вот такие всплески, да, бывают крайне, ну, во-первых, редко, а во-вторых, очень маленький промежуток времени длятся. То есть вот мгновение проскакивает эта искра, а потом как-то исчезает, теряется. И, но как бы вызывает гамму чувств. А так как все эти чувства, в общем-то, возникают внутри наших структур, внутри наших тел, с нашей кармой, с нашей интерпретацией того, как устроен мир, то иногда после этого возникает такой комплекс каких-то побочных явлений, которые не имеют отношения, собственно говоря, к влюбленности, но всегда почему-то связываются. Это, допустим, чувство ревности. Допустим, если объект влюбленности не со мной, а с кем-то другим, возникает чувство ревности. И человек, не разобравшись, начинает думать, ага, значит, влюбленность порождает ревность. Там, или, допустим, чувство обладания. Вот хочу, чтобы объект влюбленности был со мной. Или какое-либо другое чувство, которое, собственно, так или иначе приносит нам страдания. И вот здесь вы должны очень четко для себя аксиоматично разобраться с тем, что называется высшая влюбленность. А из-за высшей влюбленности вы в принципе не можете страдать. Если есть страдания, то, скорее всего, чувство влюбленности уже мимолетно прошло, но задействовало какие-то другие чувства, которые продолжают резонировать. Либо чувство обладания. Вот хочу, чтобы объект влюбленности был со мной. Но тут же сразу же мы сталкиваемся с таким понятием, как условность. То есть мы говорим себе, вот если то-то, то-то, то так-то, так-то, так-то. А понятие высшей влюбленности, друзья, это быстрый метод. Оно вне кармично и вне временное. Там нету понятия «если то», потому что понятие «если то» подразумевает время. А тут нет. Тут либо сразу, либо этого нет. Понимаете, да, вот в чем трудность такая иногда в осознании методов йоги влюбленности. Мы как бы либо сразу вываливаемся в просветление, либо его нет. И в быстрых, все быстрые методы на самом деле так или иначе на этом построены. Мы либо как-то вдруг, знаете, вот так вот качественно изменяемся вне времени и пространства. То есть время и пространство перестают играть роль, потому что наше высшее я выше, чем понятие время и пространство. Да, есть быстрый метод. А если, ну, как бы по-другому, то вот есть вот эти вот хитросплетения. От этих хитросплетений, если то, то это уже кармический какой-то шлейф. И здесь уже есть момент для страданий. Поэтому обычная ситуация следующая. Промелькивает там миллиардную долю секунды, я уж не знаю какую, не спрашивайте меня какую, а то сейчас скажу, будете потом с хронометром считать. Вот, промелькивает этот подарок, мы его теряем тут же. Отдельный разговор, почему мы его теряем. А потом это долгое эхо остается. И вот у этого долгого эха иногда побочный эффект отрицательный, соответственно нашей карме, карме позитивной или негативной. Ну или по-другому, когда вот этот подарочный вариант влюбленности к нам приходит хоть там на какую-то долю секунды, он вырывает нас из какой-то совершенно мрачной тьмы, неведения. Но, да, и вот как бы не бывает так, что вы пережили состояние влюбленности и остались таким же. Нет. В духовном плане вы поднялись на следующую новую ступень. Если угодно эволюции, если угодно свободы или самоосознанности. То есть вы уже другой. Человек, переживший влюбленность, даже мимолетную, это уже другой человек. Он уже лучше. Но карму-то никто не... А потом эта влюбленность, понятно, потеряна. Ту маленькую долю, пока влюбленность была, влюбленность сжигала огромное количество вашей негативной кармы. Точнее, там очень странный такой процесс, такое образное выражение, как сжигало. Но на самом деле это как бы преодолевало неведение. Обычно такое дается сравнение, что подобно лампе, которую вы заносите в темную комнату, она мгновенно рассеивает темноту. Вот подобно этому даже маленький всплеск влюбленности высвечивает огромное пространство. Но, к сожалению, не все. И вот считается, что надо Так вот, потом, безусловно, часть вашей... Знаете, а там уже какую-то часть вашей кармы куда-то делась негативно. Часть вашего, часть вашего неведения исчезла. И вы по-другому начали себя ощущать и действовать во Вселенной. И что-то поменялось, и приходит в движение какие-то другие части вашего кармического вот этого багажа. И вот за весь негатив, который связан с влюбленностью, виновата не влюбленность, а ваша негативная карма. А со всеми вытекающими последствиями. То есть кто-то начинает страдать, кто-то начинает желать, чтобы объект влюбленности был постоянно с ним. Ну и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь надо очень четко разделять. Еще раз вопрос, напомните.
Да у меня уже тут вторая часть
возникла.
Да. А вот если на фоне всего этого, в принципе, очень хороший ответ, я все поняла. А если на фоне всего этого йог или йогиня занимается классическими методами, и с хатха-йогой, пранаяма-йогой, не дает ли это дополнительного толчка тому, что вот этот негатив, вот карма, которая ждала за плечами, вылезла, так сказать, и расцвела хорошим цветом на фоне, так сказать, и влюбленности, и занятий основными классическими методами? Вот такой вариант возможен?
Еще раз, что на фоне чего вылезло?
На фоне влюбленности, вот эта негативная карма, которая была...
Конечно, это так и полно. Это, знаете, как это ваша карма сидела в засаде и ждала подходящего момента, чтобы, значит, вонзить вам нож в спину по самую рукоятку. А тут вдруг такое чудо произошло. Такое светопредставление, и те кусты, значит, кармического неведения, за которым пряталась карма, были срублены тем фактом, что вот на секунду пришла влюбленность. И вот она, ваша негативная карма, предстала перед вами во всей своей ужасающей красе. Ну, уже вот она, вот, видно, то есть в явном виде, да, то есть, и это много лучше, конечно же, встретить врага лицом к лицу, чем он сзади подкрадется к вам, значит, это самое. Поэтому, конечно же, вы, если после этой влюбленности сталкиваетесь со своей же собственной кармой, которая, в общем, не имеет отношения к влюбленности, это ваша карма, она бы проявилась так или иначе, позже, но хуже, да. А вы раз и с ней сталкиваетесь. И что дальше делать? А дальше очень хорошо, вы вооружены классическими методами. У вас такая, знаете, эта самая дробилочка такая для кармы. Вы говорите, а ну-ка сюда, давай сюда, вот сюда, в дробилочку мы тебя это перемолим. И начинаете практиковать обычные методы. Но памятуя, конечно же, всегда хочется ускорить обычные методы быстрыми методами. И памятуя основной такой подход. Аскетизм внутри, бхава снаружи. Вот если есть этот подход к жизни, аскетизм внутри, бхава снаружи, то получается, что вроде как... Мимолетная влюбленность, да, вроде как цепочка каких-то желаний или неудовлетворений. Но с другой стороны, вы помните, цель йоги – это чтобы у вас было такое состояние, которое нельзя было бы чем-то разрушить, положительное. Вот. А тут как выползло вот так вот, да. И вы своим аскетизмом, стиснув зубы, начинаете так методично бить врага. Вы помните, карму можно изжить, можно откупиться. Вот, иногда лучше ее изживать. Ага, враг, хорошо, сейчас поговорим, сейчас будем это сам. И начинаете таким аскетизмом внутри и бхавой снаружи перемалывать свою собственную карму. Вот, на это уходит, безусловно, какое-то время. Вот, если же это время вы проведете в аскетизме, вы после влюбленности на очень большой уровень подниметесь. Если вы наоборот будете стенать, ой, как влюбленность мелькнула, как она, значит, много обещаний дала, дала, но ничего не, не выполнила, да, потому что вы ее потеряли. Она не может ничего выполнить, потому что вы этого волшебника потеряли. То вот от вашего внутреннего отношения к ситуации очень много что зависит. Вот почему призывают вас всех принять третий принцип йоги. Если вы поймете, что, собственно, ага, пришли страдания, опаньки, откуда они взялись? А ну-ка будем разбираться сейчас с этими страданиями. А почему это так? Ага, там я хочу того-то, того-то. А какое это, вообще говоря, имеет отношение к моему состоянию счастья? Почему, знаете, мой внутренний мир вдруг стал зависеть от чего-то приходящего? Ну, в частности, если мы говорим про влюбленность, очень часто бывают такие, ну, там, допустим, ревность или желание обладать объектом, вот, с которым мы связываем влюбленность. И человек, умный йог или йогиня, спрашивает себя, собственно говоря, стоп, а почему так? Почему от какого-то внешнего фактора будет зависеть моя судьба? Страдаю я или наслаждаюсь? То есть это уже сама постановка вопроса неправильно, если вы приняли третий принцип йоги. Значит, где-то у вас какое-то глубинное недопонимание, как устроена Вселенная, есть. И вот с ним надо работать. И самое конструктивное – работать, стиснув зубы, что называется, в аскетизме. Внутри бхавы снаружи. Чтобы никто не мешал вам. Вот. И тогда очень хорошие результаты достигаются. Потом, что же касается объекта влюбленности, да, вот иногда мы связываем свою влюбленность с объектом влюбленности. И мы там страстно желаем его получить. Но не получаем, от этого страдаем. Значит, вы помните, что как опасно вот таким образом желать. То есть своим желанием вы все равно рано или поздно получите, что вы хотите. Но вы не догадываетесь, что ту влюбленность, к которой вы стремитесь, тот объект, который вы связываете с влюбленностью, могут оказаться совершенно двумя разными вещами. Абсолютно разными вещами. А вы волеизъявили, значит, там, получить этот объект. Он рано или поздно к вам придет. И вот тут начинается уже страшное. Когда он к вам приходит, а вы начинаете его отталкивать. Да не хочу я тебя. Не хочу, уйди, да? Вот, то есть как с запозданием выполняем выполняющееся желание. Это вещь такая, самая неприятная. Вот. Так, ответил я. Друзья, пожалуйста. Только погромче.
Во время практики со своим партнером нужно держать дистанцию, будь он твоим мужем или женой, любовником или любовницей. Или же глубина отношений не регламентируется.
Друзья, у меня был... кстати, сегодня день рождения моей жены. Мою жену угораздило родиться 14 февраля также. Я говорю про Вику. С Викой у нас достаточно такие, знаете, такие отношения, как вам сказать, бурные. И прошли самые разные стадии. Самые разные стадии мы с ней прошли. Я, конечно, понимаете, я не знаю, что будет в будущем. Никто этого не знает, ну, потому что есть принцип свободы. Но особо приоткрывать старое тоже не хочется, все-таки там кое-какие принципы тайны остались. Но кое-какую завесу я вам могу приоткрыть. Дело в том, что была и безумная влюбленность, было и охлаждение, было и отвращение. Понимаете, все стадии прошли. И... как вам сказать, и вот была одна очень опасная ситуация, из-за которой мы чуть не расстались. Эта ситуация, как ни странно, была порождена практикой триады. Вот после, почему я сейчас очень так, вот обратите внимание, я с такой тупой методичностью вам вбиваю в голову принципы построения любой практики. Потому что я сделал оплошность. И за это чуть все кувырком не пошло. Значит, и оплошность это связана в первую очередь с тем, что не были все основные моменты прозрачности соблюдены. То есть, как-то так получилось, что практика триады начала сползать в такую какую-то пограничную область игры света и теней, тени. То есть из света триады, да, свет триады ясный, как луч света, как прожектор, понимаете, да? Вдруг ситуация начала сползать каким-то промежуточным областям, где вот эта вот игра, где притаились чудовища, да, майи. Сон разума, вы помните, порождает чудовищ. Всех чудовищ этого мира мы порождаем своим больным воображением. А какая была нарушена очень фундаментальная, по моей самонадеянности, глупейшей. Какой принцип? Что, вы помните, да, ситуация должна быть предельно прозрачная. То есть каждая практика, каждый шаг, они должны оговариваться, они должны быть, ну, как бы, согласно определенным моментам, что есть начало практики, собственно, практика, завершение практики. Другой принцип, что в первую очередь это родовая йога, а только потом надстройки всех остальных йог, таких как триад. То, что в любой практике должен быть ведущие, ведомые и зрители. А я по своей... Да, причем крайне желательно, что, ну, безусловно, ведомые – это пара людей. Мужчина и женщина, если мы говорим о практиках между мужчиной и женщиной. Ведущей также должна быть пара. И зрители как можно больше. И я взял, начал комкать все. Я решил, нету зрителей, ну, без зрителей обойдемся. И нету, ну так, я, допустим, был ведущий там в некоторых практиках, а со мной другой ведущий не было, а в качестве ведомой была Виктория. И вот потом, вот нарушилось вот это вот расположение, четкое, прописанное. Вы помните, для работы с майей нужно тройное лекарство. Ичха, крия, джнана. Нужно, как это еще раз, исполнительная власть, законодательная власть, судебная власть. Нужны те, кто делает, нужны те, кто руководит теми, кто делает. И нужны зрители, которые следят, чтобы все было, ну, так, как оно должно, ну, как оно было провозглашено. Малейшая недоговоренность, малейшая темнота, малейшая непрорисованность – это всегда опасность майи. Это всегда опасность, что одну и ту же ситуацию начинают интерпретировать с двух сторон. И вот ситуация следующая, что я вижу, что все идет наперекосяк, я такой самоуверенный идиот. Я не понимаю, что происходит. Вот, я начинаю, как говорится, резко прекращать практику. Люди, которые вовлечены в практику, не понимают, почему я ее резко прекращаю. Почему? Потому что у них очень хороший результат. Ну, знаете, когда действительно практика идет, каналы там, все, там, светопредставление, прошу прощения, начинается, внутреннее, безусловно, не наружнее, да, то ты не понимаешь, вот ты в предвкушении какого-то прорыва, а тут кто-то говорит: стоп, 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 туда дальше нельзя. И начинает, знаете, такое недопонимание со стороны ведомых. А что это ведущий нас это? Мы взлететь собираемся, а он нас за ноги, значит, на землю тянет. Какие-то, знаете, моменты личной там заинтересованности. А вдруг ведущий там, значит, какие-то там свои интересы блюдет там или еще что-то. Тем более, что мы же с ней муж и жена, понимаете, да? Ну, тогда еще это, вы понимаете, да? То есть, неважно там, есть в паспорте штамп или нет. Важно другое, что отношения. И вот начались недомолвки, недопонимания, то-сё, там чуть ли не до, как говорится, открытых обвинений друг к другу. А всего лишь по одной причине, что не было третьей вот этой вот ичхи, зрителей, наблюдающих, которые вот судьи в этом отношении, которые все пронизывают светом. То есть вся практика, которая работает с такими сильными эмоциями, как влюбленность, как сексуальное влечение, как просто интерес между мужчиной и женщиной, это очень сильные энергии, это очень сильное сознание, это очень мощная прана. Удерживать ее чрезвычайно тяжело, она вырывается и начинает все крушить. Для этого, вот еще раз говорю, в методах триады предписывается определенная конфигурация всех людей, вовлеченных вот в это действие. Я еще раз напомню, что вот те же самые принципы заложены в театральной йоге, натия-йоге. Надеюсь, мы когда-нибудь проведем по ней семинары, дадим эту йогу. И вот тут все начало лететь наперекосяк. То есть вдруг взаимное недоверие. У нас с ней, вы понимаете, вот должны понять вот степень маразма ситуации. Люди, которые вместе прошли огонь, воду, что называется, медные трубы, и казалось бы, ну уж там ближе, чем, я не знаю, чем там брат и сестра, чем там, я не знаю, мать и дитя друг к другу. И вот у нас начинает возникать майя непонимания, взаимные претензии, обвинения, вот... Вот вдруг ниоткуда. Я очень на своей шкуре четко почувствовал, насколько коварно бывает вот такое пренебрежительное отношение к майе, как следствию майи неведения. Поэтому все, что касается ваших личных практик, друзья, это все может очень красиво начинаться. Вот вы там собрались со своей женой, там, или со своей любовницей, или там небольшой круг исследователей вопросов триады, и решили, что там тянуть время вперед в бой. Конечно, с одной стороны, это очень смелое такое решение. Помните, да, смелость города берет. Но зачем повторять те ошибки, за которых, что называется, кровью заплачено предыдущими поколениями? Не надо их делать. Если сказано делать так, так и так, то умри, но выполни согласно букве закона, согласно букве этой практики. Иначе... Хуже еще эта ситуация. Поэтому вот когда вы мне задаете вопрос, а вот если там у нас какая-то практика между собой, я, конечно, должен спросить. Во-первых, там есть ли у людей, которые практикуются, ведущие, сколько их? То есть являются ли это мужчина и женщина? Потому что мужчина и женщина крайне хороший вариант. Они балансируют друг друга. То есть они вместе, ведущие, когда есть пара, мужчина и женщина, практикующая те или иные практики, где задействована, ну, в том числе и сексуальность. И есть ведущие мужчина и женщина, а так как и мужчина, и женщина, они нейтральны. Они ни в одну, ни в другую сторону не свешивают чашу весов. И также зрители тоже крайне желательно, значит, чтобы это были мужчина и женщина. И чем больше зрителей, тем, кстати сказать, мощнее практика. Собственно говоря, вот опять же натия-йога или вот театральная йога, она на том и построена, что когда полный зал набился зрителей, любое произведение идет гораздо лучше, чем пустому залу. И вот я, конечно, когда вы мне задаете такие вопросы, я должен спросить, а если, даже если вы там на свой страх и риск идете, есть ли у вас компетентные ведущие? А есть ли у вас компетентные, значит, ичха, да, зрители или судебная власть, те, кто следит, чтобы все не вышло из-под контроля? Потому что, друзья, еще раз, я так тоже думал, а вот методом визуализации, тоже, знаете, ну как, когда много йог знаешь, и знаешь, какие такие хитрые ходы, что вот как заменить одно другим. Но они действительно работают, там можно иногда... как бы сократить количество людей или сократить количество присутствующих, ну, если уже такая критическая ситуация. Но это чрезвычайно, ну, в редких случаях. А ты же любой случай считаешь редким, ты же себя считаешь уже продвинутым йогом, ты уже считаешь там и свою жену продвинутой йогини, ты же считаешь, что у вас нет майи, что вы там близки друг к другу вообще просто... И вот тут вкрадывается самонадеянность. А в самонадеянностью шмык мышкой такой, негативная карма. Я всегда удивлялся, как в закрытые помещения мыши проникают. Ни одной дырки, все, да? А там где-то отвернулся, дверька чуть приоткрылась, шмык мышка. И начинает провода грызть у твоего компьютера. Вот, и... Или у одного там товарища в машине завелась мышь. Он ее вечно подкармливал, сыр ей давал, лишь бы провода не грызла. ну, вытащить не может, вот, и боится. Ну, перегрызет что-нибудь там, а попробуй, найди. Там же такие ходы, что... Вот, и вот была самонадеянность. В результате чуть мы с ней не расстались. Хотя все так славно начиналось. Очень хорошие результаты, все замечательно, замечательно. Хватило ума остановиться. Здесь сразу же, вы помните, да, сразу же алгоритм. Стоп-машина. То есть, как только что-то из-под контроля выходит в триаде, останавливаться, четко, жестко останавливаться надо. Разбирать полет, находить, где что было не так, не сделано. И, знаете, как это тяжело? Знаете, какой аскетизм внутренний надо вырабатывать? Потому что тебе открылось, вот, знаете, вот на волне ощущений, ты чувствуешь, что тебя так поднимает, а тебе кто-то говорит, откажись от этого. Тебе, может, впервые в жизни там что-то открылось, такое, знаете, состояние как влюбленности, а ты должен, стиснув зубы, от этого отказаться. Вот тут проверяется характер, друзья, знаете, когда вот так на 180 градусов надо... развернуть движение. Вот. И вот понятно, что если люди, они не прошли аскетизм, они, как правило, никогда не отказываются, потому что там открываются тонкие причинные структуры, и тебя продолжает нести и несет Бог знает куда. Вот. Но это я ушел много в сторону, отвечая на вопрос. Там может быть что-то более конкретное.
Там Владимир очень просто прокомментирует, прям очень-очень, что наблюдатель всегда есть. Просто это вопрос чувственности, чувствования.
Во-во-во, Владимир, это вот, я так же думал, знаете, да, наблюдатель везде, абсолют, кругом же абсолют, вот он наблюдатель, да, облако школы, наблюдатель. А ведь с другой стороны так и есть, действительно, облако школы является наблюдателем, только в одном случае, если ты его пригласишь. И абсолют является наблюдателем, только в одном случае, если ты его пригласишь. А вот если тебя захватила вот эта иллюзия полета, да, и ты нарушаешь правила, ты забываешь их приглашать. Ты вовлекаешься в практики, в те или иные, и забываешь их приглашать. Это знаете, как в этих сказках, там, значит, начинаешь что-то делать, а нужной мантры не произнес, там, нужное божество, там, покровителя, или, знаете, там, абру-кадабру не произнес там, где надо. И все идет наперекосяк. Почему? Потому что вот на этой волне воодушевления... ты немножко допустил самонадеянность. Майя, да я уж столько раз медитировал на, значит, наблюдателя как на абсолюта, или на облако школы как на абсолюта, который присутствует. Ну и в этот раз, да, людей нет, ничего, справлюсь. И вот нас ловят вот на такие маленькую самонадеянность ловят. Поэтому, друзья, вот сегодня буквально я статью прочитал. Вот обычно во всех важных механизмах, ну, в частности, бомбу атомную там вы делаете, там любой сигнал, он, как правило, дублируется. То есть все сигналы, которые идут, они дублируются. Вдруг, если один тракт выйдет из строя, то чтобы по-другому дошло. Вот. Но иногда даже дублирования оказывается мало. Во время, когда делали атомную бомбу, надо было делать огромное количество расчетов математических. Там Лаврентий Павлович подсуетился. Было набрано 3 группы женщин, которые делали математические расчеты, безусловно, не зная, для чего они делаются, это была тайна. Но надо было, чтобы результат, и этим 3 группам женщин запретили друг с другом как бы то ни было общаться. Вот. И давали одну и ту же задачу 3 этим группам, и принимался ответ только лишь если 3 результата были полностью идентичны. Если же хотя бы один, ну, у одной группы результат не совпадал, то заставляли эти 3 группы еще раз все пересчитывать и искать ошибку. Причем не говорили, какая группа, значит, сделала ошибку. То есть пускай считают, что все сделали ошибку. Так вот, самое удивительное, друзья, что история знает пример, когда две группы сделали ошибку на одном и том же месте, а третья не сделала. То есть, по идее, если у тебя два результата одинаковые, а третий выбивается, то ты должен как бы третий отбросить, а два считать, два этих, значит, полученных результата истинными. Так вот, был реальный случай, когда там при расчете атомной бомбы, ну, как сейчас пишется в этих мемуарах, безусловно, вот был случай, что когда две группы ошиблись, одна правильно посчитала. Вот. Поэтому, что касается вот таких моментов, что да, есть ведомые, да, есть ведущие, ну, а третий канал подтверждения зрителей или наблюдающих, или ИЧКУ, или судебную власть, мы игнорируем, иногда вот может так у ведущих и ведомых такая быть карма общенегативная, что общая ошибка проскочит. Вот. И в этом отношении, друзья, в особенности, если вы не искушены в триаде, если это ваши первые шаги, вот просто будьте предельно бюрократами. Вот буквально пока галочку не увидите, что вот она проставлена везде, где надо, даже если это второстепенный какой-то момент, ну там есть много подготовительных моментов, что, где, когда там и зачем. Вот будьте бюрократами. Лучше не вовлекаться вообще в практику, чем эту галочку не проставить и поставить себя под удар. Вот. Да, пожалуйста.
Пожалуйста.
Я вот что-то не совсем поняла. Вот мужчина и женщина, муж с женой практикуют триаду. Они уже не могут нормально секс заниматься, только со свидетелями.
Нет, друзья, значит, вот еще раз, вам смешно, а мне не до смеха. Потому что, то есть, как говорится, ваши эти все вопросы показывают, что все те лекции, которые я прочитал до этого, вы не поняли. Вообще не поняли, чем вы, как говорится, здесь люди занимаются. Вы должны очень четко разделять. Есть ваша обычная жизнь с вашим обычным занятием сексом. Как кому нравится. В каких угодно там комбинациях, моментах, обстоятельствах и прочее, прочее. Никто не лезет, никому не интересно. Но если вы, друзья, решили в своем духовном пути использовать потенциал, заложенный в сексуальности, то методы использования вашей сексуальности, то есть те упражнения, которые составляют суть триады, они очень жестко регламентированы. Поэтому вот просто так, безнаказанно, значит, начать заняться со своим мужем сексом, потом подумать, а давай-ка мы его в триаду превратим. А потом, позанимавшись, давай в обычный секс, самый обычный превратим. Да, вот такие вот метания туда-сюда, это мягко, в лучшем варианте, вообще ни о чем разговор. Друзья, понимаете, вот есть у вас как бы внутренний потенциал, его надо грамотно использовать. Очень грамотно использовать. Поэтому, когда мы сейчас здесь с вами говорим, мы не говорим про то, как вы в обычной своей жизни живете. Живите сексуальной жизнью такой, какой вам заблагорассудится. Понятно, кого вы к себе там в постель-то потащите. Никого не потащите. Но если вы решите использовать сексуальную энергию для своего духовного развития, то у вас очень четко должны быть ведущие, которые, конечно же, могут вообще там на пушечный выстрел не подходить к тому месту, где вы практикуете. Знаете, не особо, в общем-то, такое, как говорится, желание еще смотреть, как другие сексом занимаются. Хотя здесь тоже есть такой момент очень-очень... Это нюансы, о которых я сейчас говорить не буду. Так вот, эти ведущие как могут быть с вами, так и вообще не быть с вами. Точно так же и зрители. Они могут быть как рядом, так и вообще на расстоянии тысячи километров. Потому что в этом смысле для зрителей это направление сознания на практику. А для сознания нет границ, нет стен. Понимаете, да? Все прозрачно в этом отношении. То есть вопрос технический, будет рядом кто-то с вами или там за тысячи километров, с точки зрения как бы самого процесса, безусловно, там есть нюансы, но они не принципиальны. Принципиально другое, что это не вы сами придумали чем-то там позаниматься, что-то начали делать, Потом у вас всплыла негативная карма, вас понесло, вы со своим мужем разругались. Начали тантрой заниматься или там триадой. И все закончилось большим скандалом там, или там, какими-то претензиями. Нет. Все очень четко. То есть ведущие говорят, а вот сейчас должны сделать это упражнение. Столько количества крий, столько мантр, столько пранаям, столько визуализаций и так далее, и так далее. Попробуй не сделай. А зрители контролируют, чтобы и ведущие тоже выполняли, как вам сказать, намеченные вот эти вот шаги. То есть там нету такого спонтанности проявления в том плане, что что хочу, то и ворочу. Как моя скотская карма меня, ну как вот, понесет туда меня. Нет, там все очень-очень четко, жестко ограничено, направлено в одну сторону. В сторону сублимации. Вы помните, что все практики йоги это на самом деле практическое целомудрие. Если не будет этих трех составляющих, у вас будет не практическое целомудрие, а непонятно что. Вот, поэтому, друзья, давайте еще раз с вами договоримся. Это не Кама-сутра триада. Это не руководство, как разнообразить свою сексуальную жизнь. Хотя йога ничего против этого не имеет против. Но вы понимаете, это метод работы с собой. Метод работы с собой, где очень четко все оговорено. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Да.
В практиках поднимаются очень сильные состояния, особенно таким, да, как триада. И вот момент, как бы поделиться с учителями, или вот как-то решается, вот хочется или.
Конечно, у вас есть. Вот смотрите, если есть практика у ведомых, то есть те, кто делают практику, у них есть ведущие. И вот практика потом обсуждается. Иногда бывает так, что там на один час практики идет часов 72 часа идет обсуждение. Обсуждение, понимаете, да, в присутствии третьей стороны, которая, знаете, таким арбитром, потому что иногда, ну, там есть нюансы, да.
Просто я помню по лекциям тантра-йоги, там идет дальше молчание после практики.
Нет, не непосредственно, нет, ну, друзья, опять же, вы что же вы все так... Друзья, ну вот смотрите, практика, да, ну вот она практика прошла, допустим, а до следующей практики вы допускаетесь не раньше, чем обсуждение. Да, а практика должна быть начало, собственно, практика завершения. После завершения там никто не может не говорить. Ну, вы уже спрашиваете частности, да, которые они, в общем-то, важные, кстати сказать, тоже очень важные частности. Мы тоже как-то, кстати сказать, с Викой тоже был такой опыт. Как-то мы нарушили это правило, что надо с места, с того, где практика, уходить немедленно. Создали поле, там, правда, и специфично создается защитное поле со специфичным таким, как бы, эффектом. Вот, убрали поле и что-то замешкались. Слово за слово чуть не подрались, даже не поругались. Вот слово на пустом месте, потом спохватились, остановились, просмеялись и ушли. Вот, и, конечно же, практика, начало практики, собственно, практика, завершение практики. После завершения практики ведущие, ведомые зрители разошлись. Какое-то время переваривание идет внутреннее, принцип индивидуальной тайны. Потом опять вместе собираются и начинается очень долгое обсуждение, кто что чувствовал. Причем, знаете, как обсуждение... Вот такой есть метод у следователей, когда одного и того же человека просят давать показания 5, 6, 7 раз подряд. То есть вот его спросили, вот что ты испытал, он сказал. Потом его еще раз спрашивают те же самые вопросы. Обычно это, ну как, знаете, а почему? Это вот на самом деле очень серьезный момент. Иногда человек вот на каком-то одном эйфорическом состоянии, что-то говорит одно, другое, третье. Обсуждение нужно для того, чтобы лучше сам осознал каждый из людей, который проходил, что же с ним было. Пока не проговоришь, это такая вот, знаете, мантра-йога методом сознания, до конца не поймешь. Если до конца не поймешь, будет темный уголок, где притаится вот эта темнота негативной кармы, недопонимания, неправильной интерпретации своих ощущений. А если у тебя неправильная интерпретация своих ощущений, ты потом в ненужную сторону направляешь всю свою прану. Вот, и иногда приходится, знаете, вот просто до посинения, вот до автоматики, вот говорить, а так, ну что же ты, там, то все, что ты, а что было это, а что... Муштра. Еще раз, друзья, к сожалению, на Западе создался такой стереотип, что все сексуальные практики, это, ой, как здорово, ща травки накуримся, все где-нибудь на дискотеке групповуху устроим. И будет всем просветление, да, то есть вот примерно такое же отношение, вот эти вот все сейчас наши люди, которые там в Индию рванули за поиском этого просветления, там обычно где-нибудь там на пляже, где-нибудь там пытаются это осуществить. Безусловно, все деградируют очень быстро, быстрее, чем даже сами ожидают, потому что, во-первых, секс с потерями, во-вторых, ну не дай бог какая-то дурь, это же вообще ужас. Вот, ну у всех, знаете, как отношение к практикам триады, как к празднику. А это, в первую очередь, жесточайший аскетизм внутри. Правда, этот аскетизм дает очень сильное наслаждение. Никто не спорит. Но здесь, знаете, в одной руке аскетизм, другое наслаждение. Вот одной ногой на газ, другой ногой на тормоз жмешь. Вот, и... Совершенно суровая дисциплина, совершенно суровая. Йоги и йогини, которые стали на этот путь, это как космонавты, друзья. Знаете, как космонавты готовят там, их и в этой штучке вращают там, и что-то с ними не делают. То есть это люди уже проверенные, ну как со всех сторон, значит, обкатанные. Вот. Так, еще вопрос. Да, пожалуйста. Только чуть погромче, да. Ага.
И вот у меня вопрос такой, что если, допустим, один из партнеров, он выходит на уровень наслаждения в тонком теле, может ли он каким-то образом подтянуть своего партнера и должен вообще это делать? Или задача самому дальше двигаться вверх, или нужно как-то объединять усилия и двигаться уже вместе?
Это вопрос, на самом деле, вы хороший, задаете он концептуально-философский. Вы помните основу всей йоги? Основа всей йоги – это стремление к свободе. В этом отношении даже мимолетно пережитое состояние влюбленности, как ни странно, лучше вам дает понять, что же такое необусловленная ничем свобода. И все остальное уже рассматривается, исходя из этого принципа свободы. Вы помните, что вы вместе... Допустим, там, мужчина или женщина, только лишь по одной причине. Ваша свобода вместе больше, чем свобода по отдельности. То есть вы как-то себя проявляете, значит, мужчина там, допустим, если вы женщина, как-то себя проявляет. Кирилл, только не отвлекай, а тихо, спокойно, чтобы не было движений. Значит, и вы вместе только лишь потому, что ваша свобода вместе больше, чем по отдельности. В первую очередь, ваша свобода вместе, чем по отдельности, проявляется через родовую йогу. Если от вашего совместного сосуществования рождаются дети, это гарантия того, что в следующей жизни ваша свобода не будет сокращена тем фактом, что вам, ну, как бы негде будет родиться, не будет тел, соответственно, людей. Следующий шаг – это момент, как вам сказать. Значит, теперь дальше рассмотрим эту ситуацию. Вы начинаете практиковать с человеком. Скажем, это ваш муж, это может быть там ваш партнер, там любовник, любовница, там не знаю, кто угодно. И, безусловно, вы понимаете, что вас привлекло вместе. Ну, во-первых, вы идете оба духовным путем. Потому что я не рассматриваю сейчас ситуацию, когда... кто-то один идет путем триады, а другой даже об этом не подозревает, да, что его используют как трамплин для пути триады. Предполагается, что вы вдвоем идете путем триады. И дальше вы уже в принципе ничего не можете сделать. Это свобода другого человека, как бы подняться до вашего уровня, если вы чувствуете, что вы поднялись выше. Заставить его вы не можете. Вы, может быть, даже и объяснить ему не сможете, что от него требуете. Единственное, что у вас остается, это силой собственного вдохновения, ну, как бы, сподвигнуть человека, во-первых, волеизъявить, испытать то, что и вы испытываете. Ну, и, соответственно, после волеизъявления идти в этом направлении. Но, вы понимаете, это все целиком и полностью остается за свободной волей того человека, с которым вы вовлечены в практику. Поэтому это вот крайне такая серьезная проблема, когда мы получаем тот или иной результат, а как сподвигнуть всех остальных достигнуть такого же результата. Знаете, когда человек, допустим, долгое время занимался сексом с потерями, а потом вышел на уровень секса без потерь, а потом вышел на уровень каких-то высочайших духовных переживаний, конечно же, возникает желание поделиться этим открытием с другими. Но вдруг это такой человек видит, что а другие вообще не понимают, о чем он говорит. Тем более, если вопросы связаны с сексом. Они вообще даже не понимают, что от них хотят, к чему их призывают. И вот человек, который пытается других растормошить, как бы натыкается на стену иногда непонимания. И, к сожалению, это принципиальная стена. Вы не можете ее проломить, вы не можете заставить другого человека. Вы единственное можете только лишь, ну, вдохновить его, чтобы он таким же путем пошел. Вот это единственное, что так по большому счету. Ну, а с точки зрения такой практической, то, безусловно, когда один из партнеров переживает что-то более высокое, чем другой, то это все равно начинает другим партнерам ощущаться, потому что степень союза ведь самая сильная. Вы взаимодействуете на уровне причинного, тонкого и грубого тела, скажем, в сексуальном союзе. И, безусловно, вот если есть способ передать бхаву или вдохновение, или вот это состояние наиболее быстро, четко, и однозначно, то ничего более мощнейшего, чем сексуальный союз, придумать нельзя. То есть это будет идти в автоматическом режиме само. Поэтому вот самое большое, что вы можете сделать, вы уже и так делаете, практикуя с другим человеком. Большего, к сожалению, ничего вы не можете сделать. Но иногда еще другой, правда, фактор, это если идет практика, то иногда обсуждение. Вы помните, там комбинация принципа тайны, принципа открытости. И вот когда во время обсуждений кто что переживал, а в этом отношении, ну, должны быть достаточно четкие, такие четкие рамки принципа открытости быть провозглашены, то когда ты слышишь, что в одной и той же практике ты, там, скажем, что-то почувствовал, а другим открылась вселенная, то ты начинаешь как бы уже обращаться к своему собственному разуму и спрашивать, а почему другим открылось, а мне нет? И как ни странно, вот такой вопрос очень хорошо чистит разум. И вдруг человек осознает, да, действительно, там, в мозгах где-то или там, в органах восприятия зародилось скотство, которое в таком скотском состоянии пропустило все самое интересное, да, а сконцентрировалось, допустим, там, на чисто физических ощущениях, которые также сильны, но они, ну, слабее. И вот это вот обсуждение, когда, ну, как бы с разных сторон, оно заставляет, во-первых, человека задуматься, ну, что действительно там что-то есть. А так как он был в практике, мысленно, методом памятования, обратиться мыслями к практике, и как бы вот такой ретроспективой найти тот момент, где вот он пропустил, когда физическое наслаждение вышло на тонкое, а тонкое там на причинное. И уже в следующий раз он более внимательно к этому относится, ну, в следующей практике. То есть его разум меньше начинает метаться, однонаправленность разума возрастает, и он вот находит эту действительно сшивку, да, когда от грубого ощущения физической приятности, ну, мы переходим на что-то такое более неуловимое. Вот так. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста.
Правильно ли я понимаю, что если в практику вовлечена пара, то они должны разделять свою жизнь обычную и вот жизнь в практике, например, если происходят какие-то обсуждения, то обсуждения должны быть тоже в рамках практики. Там себя на кухне не обсуждать.
Конечно, друзья. Значит, примерно, ну, как правило, такая ситуация, что если даже вы муж и жена, и у вас друг от друга нет никаких тайн, но вы были вовлечены в жесткие условия практики, еще раз, вы можете сексом заниматься до практики, там, ну, если это не оговорено после практики, потому что иногда, если вы практикуете, то вам говорят, пока практикуете практику, обычным сексом нельзя заниматься, пока практика не завершена. Так вот, даже если вы, значит, открыты друг для друга, делиться своим опытом, вы можете только лишь в присутствии ведущих и зрителей или с их благословения. А иногда дается такая формулировка, что вы не должны обсуждать друг с другом свой опыт, ну, и дается иногда срок, допустим, год. Вот практика сегодня была, и вы друг с другом не имеете права говорить, что там вы ощущали, там, обсуждать ее в течение года. Если не будет других прямых указаний, ну, тех, кто вас ведет. То есть, если будут другие прямые указания, то это уже согласно этим указаниям. Но вот по своей инициативе нет. Потому что это тоже также такая лазейка для вот этого сна разума, для вот этой вот темной стороны, так сказать, майи, когда мы запутываемся, очень сильно запутываемся. Это очень опасно. Так, еще вопросы? Да, пожалуйста.
А вот момент, как бы, сексуального влечения, когда, ну, от созерцания мужчины, или когда мы рядом находимся, это как-то можно использовать наслаждение, возникающее при этом?
В основном тантра-йога посвящена именно этому разделу. То есть, смотрите, йога влюбленности больше заточена на влюбленность. Ну, на вот все то, что связано так или иначе с влюбленностью. Йога союза больше заточена на все то, что в большей степени от физического сексуального союза. А вот тантра-йога, она в большей степени заточена на вот этих вот нюансах, которые возникают между мужчиной и женщиной, когда вот они, ну, грубо говоря, разговаривают, что-то обсуждают. Вот на уровне такого, знаете, межличностного общения, да, там больше практики заточены на этот уровень, вот. Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Вот, когда вы говорили, что мужчина должен учиться общаться в абсолютно женском обличии, он как бы должен стремиться общаться, ну, то есть это какие-то мысли, какие-то представления, или это как, не знаю, голограмма там появляется потом визуализация, или как?
Ну, это раздел йоги визуализации, на самом деле. Поэтому за более подробной теорией информации я отсылаю всех желающих, значит, с ней познакомиться на курс.openyoga.ru. Там есть соответствующий раздел йога визуализации. Что же касается непосредственно тех инструментов, которые применяются в триаде из визуализации, они, безусловно, очень мощные. Вот я привел пример, скажем, из, как говорится, той ошибки, которую я допустил по самонадеянности. А знаете, как очень хреново, когда ты там любишь девушку, а более того, она, знаете, как зеркало отражает все твои там направления души, а вот вдруг на какой-то момент вырастает стена непонимания. Это очень-очень тяжело и страшно. И чувство такого полнейшего одиночества, жесточайшего, жутчайшего, да, то есть как это самый близкий человек, который до этого там был твой соратник, единомышленник, там тебя с полуслова, полувзгляда, полумысли понимал, а тут вдруг все, как нет его, как он куда-то делся. Это страшнейший шок. И, понимаете, под другого же человека уже выделен какой-то запас праны, и вот этот прана не проходит через эту стену, возвращается раскаленными такими обидами, мыслями, значит, там, что тебя предали, там, что тебя там не понимают. Очень страшно, очень боль. И вот надо во что бы то ни стало перенаправить этот поток, который ты зарезервировал под там, своего близкого человека. А куда его направлять? И здесь идет следующий момент, это безусловно направлять, у нас, как говорится, направление одно, в сторону абсолюта. То есть не удалось через своего близкого человека, стена образовалась, непонимание. Вот, то надо срочно переправить по какому-то там запасному каналу, но туда, куда надо, в сторону абсолюта. И с одной стороны, это очень больно, это очень тяжело. Правда, это очень сильно заставляет духовно расти. Вот тогда действительно понимаешь, что ни за кого нельзя цепляться в своей жизни. Даже если там, как тебе казалось, это была высочайшая влюбленность. То есть идеология такая, ты не должен ставить свою свободу от каких-то внешних факторов, которые ты не можешь контролировать. Иначе ты обрекаешь себя на будущее рабство, на будущую несвободу или на будущее страдание. И очень хорошо ты начинаешь тогда понимать, что на самом деле тебе там та же Вика дорога не потому, что она Вика, а потому, что она окно Абсолюта. А в противном случае Вика превращается в объект самого изощренной пытки для тебя, да? Ну, я про себя говорю. И, конечно же, вы помните, то есть этого тоже нельзя допускать, и надо по-другому направлять эту прану. Куда ее направлять? Дать воспользоваться Абсолюту, значит, как, пригласить Абсолюта, чтобы Абсолют воспользовался твоим собственным разумом, твоим собственным воображением, чтобы он воспользовался твоим Будхи, твоей читой, в конце концов, твоим манасом, дабы пропускать те или иные, так сказать, образы извне, чтобы эти образы были оживлены в Будхе посредством читы. То есть у Абсолюта доступ к нашей визуализационной картинке не извне к нам, а через нас. Поэтому здесь сказать, что это такое голограмма там, или какой-то образ, мы не можем, потому что это как мы сами, как если бы были мы сами. Изнутри.
Как не перепутать, главное, то есть, ну, там, не голограмма, а именно как не перепутать, то есть, через, потому что, ну, как было в семинаре по бхакти-йоге, я слушал, то есть, Абсолют проявляется через эмоции, то есть, мы даже как бы на это, получается, рассчитывать, ну, в определении, было это, там, показалось или там...
Я не совсем понял вопрос, но я так понимаю, что, как бы, где удостовериться, сработала ли практика визуализации или нет. Ну, друзья, ну вы помните, да, на самом деле критерий очень простой. По плодам судят о дереве. То есть в зависимости от того, что пошли ли духовные процессы, пошли ли перестройка, пошла ли какой-то вот, ну, там целая гамма на самом деле, потому что это вот прана свободная, перенаправленная, а ей на самом деле ведь все равно, она либо превратится в деструктивный фактор, который вас будет со света сживать, и это все прекрасно знают, кто там, у кого были проблемы с противоположным полом, вы знаете, да, что если какие-нибудь трения начинаются, насколько это мучительно больно, причем не поймешь даже с какой стороны. Это мясорубка такая изнутри. Вот. Почему? Потому что вот нереализованная эта возможность начинает вас уничтожать. Но другая сторона, если вы канализировали или направили правильным образом этот же самый потенциал, он начинает творить чудеса, он начинает оттачивать ваш разум. Вы начинаете достигать в управлении однонаправленностью просто высот. То есть визуализационный образ вытесняет все основные образы, и вы подходите мягко к самадхи с объектом. Ну, где объекты есть тот образ, который визуализируете. Вот. И очень много там нюансов на самом деле. То есть, и пережив такую, как бы, фактически реальную йоговскую практику, вы выходите другим. Вы выходите более терпимым, вы выходите более мудрым, более спокойным. Вы по-настоящему начинаете ценить аскетизм. Потому что аскетизм на самом деле, знаете, это тоже наслаждение, только направленное другим каналом. Ну, то есть, как бы, знаете, вот наслаждение, это когда у вас импульс через что-то внешнее, через других людей, ну как, через вашу жизнь, вот оно идет какими-то ходами и потом достигает Абсолюта, да, вот это наслаждение такое. А аскетизм – это черный ход к Абсолюту. То есть это напрямую наслаждение, когда органы не вовлечены в наслаждение снаружи, а потенциал праны, в котором заключено наслаждение, идет непосредственно. Это очень-очень сильные практики, друзья. Любите аскетизм. И помните, это очень-очень вещь важная. Без аскетизма в шаг, ну, не сдвинетесь с места. Еще вопросы есть? Да, пожалуйста.
Можно ли относить к практикам триады, вот, совместную медитацию мужчины и женщины, когда они друг в друге хотят видеть абсолютно?
Ну, что я хочу сказать? Ну, не знаю, может да, может нет. Знаете, как эти наши друзья англичане говорят, it depends, да, это в зависимости. Вот, опять же я вам еще раз говорю, ну, огромное количество сейчас всякого рода на Западе есть таких около тантрических учений, что вот давайте подумаем о высшем, давайте, значит, обнимемся, поцелуемся, пылинки друг с друга, значит, это я... почитаю в тебе Бога Шиву, почитаю в тебе, там, значит, мать мира. Все это иногда очень слащаво, все иногда это, знаете, наиграно. И, ну, вы понимаете, да, что методы йоги, триады, они, в общем-то, достаточно четкие, однозначные и быстрые. Вот если это не превращается в какой-то фарс, то да, действительно, это четкие инструменты, значит, во всяком случае, приближения к этому состоянию. Но еще раз. Здесь во многом играет технология. Потому что сейчас вы встретились, помедитировали как на Бога и на богиню. Второй раз что-то в голове тупость, скотство, раз, смыло, 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 смыло. То есть чувства уходят, да, и вот мы как бы привыкаем друг к другу. Так, еще друзья? Да.
А есть вопрос, можно какой-то вот, сегодня день Святого Валентина, я хотел бы, можете его прочитать?
Да, с удовольствием выслушаем. Вот, а после того, как стишок будет прочитан, значит, молодец, не, правильно, правильно, после того, как стишок будет прочитан, я надеюсь, будет также проведена медитация, чтобы вспомнить первый, второй и третий принцип йоги, а медитацию эту проведет, ага, замечательно, Кирилл. Так, сейчас я тогда поближе микрофон для стишка.
А? Хорошо. Стишок для жены. Любимой жены. Честь святого, день Святого Валентина. Придумался на ходу, можно сказать. Сегодня с утра встал, думаю, надо придумать стишок. Хотя не пишу стихи, поэтому строго не судите. Ты та, кто любит меня. Ты та, кого люблю я. Для тебя растут все цветы. Для меня важна только ты. Твои глаза ищут, твои глаза несут доброту, твои слова дают полноту. Ты ругаешься только шутя, ты для меня вечно дитя. Ты прекрасна и очень мудра. Ты дождешься меня до утра, тебе трудно заснуть без меня. Да и я не засну без тебя. Ты у кого я учусь, ты на кого я молюсь. Для тебя этот мир создаю. И себя я тебе отдаю. Ты так... Ух, тяжело. Ты так, кто уверен в себе. Ты так, кто все время... Ты так, кто все время во мне. К тебе я хочу приходить. Я тебя не сумею забыть. Ты так, кто носит дитя. Ты, кого всегда вижу я. О тебе все мысли мои. Я целую руки твои. Ты так, кто любит меня. Ты так... Кого люблю я?
Молодец. Садимся на коврик в любую удобную позу. Выпрямляем спину, шею и голову вдоль одной линии. Мягко закрываем глаза. Вспоминаем, что здание триады строится на основополагающих принципах йоги. Итак, первый принцип, принцип доброты, принцип применения сверхлогики в личной жизни, звучит так. Нам нужно всеми силами избегать, причинять вред кому бы то ни было, без крайней на то необходимости. Если же нет возможности не причинять вред, нам следует поступать исключительно в рамках своего долга. Мы повторяем про себя: я хочу быть добрым, я буду добрым. Вспоминаем второй принцип йоги, принцип эффективности, принцип здравого смысла, который звучит так. Нам следует избегать траты на мелочи, на вещи, уводящие нас от наших целей. Нужно направить все свое сознание, всю свою энергию на свои цели, любые цели, будь то в йоге, в работе, учебе, даже отдыхе. И мы про себя повторяем: я хочу быть разумным и последовательным, и я буду разумным и последовательным в достижении всех своих целей. Вспоминаем также, что йоги-триады невозможно без третьего принципа йоги. Третий принцип йоги звучит так. Я отказываюсь от страданий. Никто и ничто не имеет права навязывать мне страдания. Если нужна моя помощь, я с радостью сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь другим живым существам избавиться от страданий. Но просто так наблюдать чьи-то страдания я не хочу. Я хочу быть счастливым, жизнерадостным. Хочу видеть вокруг себя счастливых, удовлетворенных, жизнерадостных людей. Теперь переносим свое внимание в центр своей груди, где представляем красивый, сотканный из света цветок. И произносим: да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света исходит от этого цветка в нашей груди, выходит за границы нашего тела теплой световой волной и несет тепло и любовь тем людям, которым мы не безразличны, которых мы любим. Эти люди улыбаются, когда эта волна доходит до них. Во второй раз произносим: да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света из нашей груди распространяется по всему миру теплой волной. Она проходит через всех живых существ, которые не знают о нашем существовании, которым мы безразличны и о которых мы ничего не знаем. Пусть они будут счастливы. И мы будем счастливы. И, наконец, в третий раз произносим: да будут все живые существа счастливы. Видим, как волна света выходит из нашей груди, из этого прекрасного цветка, и достигает самых темных уголков Вселенной, где, возможно, есть наши недоброжелатели. Они по какой-то причине сочли, что мы являемся препятствием на их пути. Пусть они будут счастливы. Мы развязываемся с этими живыми существами и отпускаем их из своей Вселенной. Теперь делаем несколько свободных вдохов и считаем медитацию завершенной.
Меня зовут Виктория Бегунова. Я преподаю йогу. Если вас интересуют вопросы мужского и женского взаимодействия, приглашаем вас посетить наши лекции, занятия, семинары по йоге-триаде, которая включает в себя тантра-йогу, йогу сексуального союза и йогу влюбленности. Вся информация на нашем сайте yogatriada.ru. Мы приглашаем вас посетить наш интернет-йога-магазин, в котором вы сможете приобрести все наши фильмы, самоучители и аудиокниги по йоге. Наш магазин находится по адресу www.shop.openyoga.ru.